радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Духовная культура и духовность в культуре. В эфире радио «Радонеж» цикл передач кандидата искусствоведения Марины Петровой.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Мы рады продолжить разговор в нашем новом радиоцикле, который ведет в нашем эфире кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова. И сегодня она пригласила в гости доктора филологических наук Татьяну Леонидовну Миронову, хорошо знакомую нашим постоянным слушателям.
Здравствуйте, Татьяна Леонидовна.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Татьяна Леонидовна является автором целого ряда книг, и, в частности, книги по церковно-славянскому языку, да, по которому учатся все семинарии России. И вот сегодня тема нашей передачи – это русский язык. Ну, поскольку наша передача вообще, как вот сказала Антонина Александровна, духовная культура и духовность в культуре, то, конечно, интересен и сам русский язык. Естественно. Вот, вы знаете, однажды духовное чадо святителя Амвросия Оптинского пишет ему, тот ему посоветовал читать Псалтырь и Евангелие, естественно, на церковно-славянском языке написано, и он ему пишет, это духовное чадо, что «Батюшка, вот вы мне посоветовали, я читаю и ничего не понимаю». На это ему святитель Амвросий Оптинский отвечает: «Ты-то, может быть, и не понимаешь, зато бесы все понимают». И вот в связи с этим, конечно, возникает вопрос. Такая особенность какая-то, видимо, существует русского языка. Это не только язык общения, но и несет в себе какое-то, видимо, и сакральное начало.
Ну, если мы определяем духовность как отцвет Бога в явлении культуры, то, конечно, в русском языке как нигде проявляется этот высокий накал духовности в языке церковнославянском. Это часть русского языка, я настаиваю на этом, хотя мы выделяем церковнославянский язык в отдельную дисциплину, но все же мир церковнославянского языка, его лексика, его слова – это часть русского языка. Не будь так, мы бы с вами не имели ни великой русской литературы, ни сегодняшнего могучего и великого национального языка.
Но вы знаете, вот еще очень интересное определение, которое дал святитель Феофан Затворник. Вот вы коснулись вопроса духовности, это всегда как-то меня очень так волнует, потому что сейчас, ленивый только использует, можно сказать, это выражение, плохо соображая, плохо понимая, что оно означает. Вот даже мне пришлось на рождественских чтениях услышать такое выражение, что духовность, она, конечно, украшала русскую культуру. Понимаете? Вот. А между тем, нет, я...
Как будто это какой-то бантик.
Да. А на самом деле, конечно, почему вот я еще спросила о сакральности русского языка, потому что, вот как писал святитель Феофан Затворник, что духовность — это только духовное произведение, это только такое произведение, которое освящено Духом Святым, которое призвано Бога чтить, Бога знать, Бога искать и вкушать. Вот в этом отношении, мне кажется, русский язык вот нацелен на эти вещи. Даже если это и просто художественные произведения уже там 19 век, а уж о древней русской литературе, о житейной литературе и так далее, я уже об этом не говорю, это само собой.
Русский язык, как и мир человеков, он очень разный, и в нем есть и добро, и зло, и в нем есть и высокая поэзия, и сквернословие. Мы не можем закрывать на это глаза, потому что это все русский язык. Но русский язык одновременно – это картина мира всего народа. И вот тут нужно понимать, какими красками расцвечивал народ свою картину мира. Я имею в виду словесные краски. Какие позиции народ выделял в качестве добра и зла в своем языке. И тут мы окажемся в очень интересном положении. Оказывается, наши характеристики правый, левый, верх, низ, передний, задний оказываются разделены не только по качеству пространственной ориентации или указания на, допустим, свет и тьму. Это тоже противопоставление добра и зла. Вот. Оказывается, что все это понятие, обозначающее добро и зло. И мы с вами, не уча это специально, интуитивно, согласно законам, которые заложены в нас языком, понимаем, что идти правильным путем, прямым путем – это хорошо. А ходить кривыми дорожками – это
или налево
плохо.
Ходить.
Да, левачить, ходить налево – это дурно. А вот правой дорогой идти или поступать право, правильно. И вообще все законы у нас называются правом, да, то есть законы, которые ведут к добру. Или государством у нас управляют, то есть управление – это способ ведения человека к добру. Здесь все взаимосвязано. Есть высшие силы, а есть подлые люди, подлые низкие. И есть светлый человек, а есть темная личность. Как это происходит? Язык диктует нам эти законы. Мы это чувствуем, не читая никаких определений. Значит, понятия добра и зла в нас вживлены через язык, интуитивно. Очень важно, чтобы мы продолжали эту традицию сохранять, не отвлекаясь от наследования языка предков. Что касается духовности картины мира, тут очень важный момент, связанный с христианством. Принятие христианства на Руси дало нам родной славянский, церковнославянский язык. То есть мы вместе с христианством взяли не чужую латынь, не греческий, а мы приняли церковнославянский язык. Язык нам близкий, понятный, язык, в котором было только высшее добро. Там не было ни брани, там не было ничего низкого. Это язык высшего добра, который называется у нас благо. И вы смотрите, как снова перед нами возникает дихотомия, да, вот разделение добро и зло. Добро – понятие достаточно бытовое, человеческое свойство добро. Отсюда у нас и преподобный, то есть это человек очень высокой степени добра, и подобный. Что такое подобный? Это сходный в добре. Поэтому помните, Господь создал человека по образу и подобию, то есть по добру сходному с Господом. И здесь же есть такое слово, как удобный, тот же самый корень, он человеческий. Есть корень в слове тот же сдоба, очень сладкий хлеб, пирог, удобрение. Это то, что дает всходам питание самое лучшее. Все это так. А есть еще в языке понятие «благо», церковнославянское слово. У нас оно тоже было. Вот название городка «Бологое» – это вот древнерусское «благо». Но оно практически не сохранилось. А вот «благо» есть. Это высшее добро, это божественное добро. Поэтому Господь «благий» – мы одно из имен Бога. Поэтому мы «благоговеем». То есть в молчании перед божеством находимся в благоговейном.
Благодарим.
Благодарим. Да, у нас вот это церковнославянское слово нам придало новый импульс понимания, что есть добро человеческое, а есть добро божеское. И вот таких переосмыслений возникло очень много.
Всего один корень, казалось бы, да? А сколько понятий сразу?
Ну, это и есть вот семечко, которое
разрастается
в побеге.
Да.
И вот еще один пример тут. Это название терминов родства. Отец, сын, мать, брат. Что тут? Посмотрите, это ключевое для человека древнего, к сожалению, сейчас утерянные, так сказать, трепетное отношение утеряно к понятию родства в нашей стране, именно в нашей стране. Потому что я вот, например, была в Индии, там потрясающе они относятся к родовым понятиям и сохраняют даже самые малые названия. Сноха, невестка, шурин, деверь. Все сохранено, потому что даже по имени в семье нельзя называть друг друга. Называют
по степени родства.
Степеням, да.
Ну вот на Кавказе ведь у нас тоже, по-моему, насколько я знаю, очень тоже почитается родство.
Да.
Даже дальние родственники очень почитаются, что у нас.
Ну вот у русских в связи с уничтожением деревни и с колоссальной депопуляцией, вымиранием народа, мы это теряем стремительно. И вот посмотрите, как церковнославянский язык вдруг осветил эти понятия родовые. У нас возникло понятие отца и сына и Святаго Духа. Это форма отношения между собой Святой Троицы. У нас брат во Христе. Возникло понятие. У нас в Евангелии есть понятие «сыны Божии», да? То есть все мы как чадо Божие воспринимаемся. И это новое духовное наполнение древних, очень древних слов. И поэтому только во времена христианства могла возникнуть такая удивительная поговорка: «У меня, мол, отца, четыре отца, пятый батюшка». Парадоксально.
Казалось бы.
Да. Ну и посчитаем всех отцов, да, Господь Отец, Царь-батюшка, духовник, наш батюшка.
Родной отец.
Крестный отец. А пятый батюшка, да, пятый родной отец.
Ой.
Вот так вот мы совершенно по-другому стали мыслить даже и родство. И тут я хотела бы для себя новое открыла, и, знаете, может быть, и рада поделиться как раз с радиослушателями, понятие «колено». У нас осталось в современном русском языке только «поколение». «Поколение». Ну, как вот вновь и вновь нарождающееся в роду. А вот церковнославянский язык для всего рода человека – выбрал слово «колено». А что это такое? А поколение, да, или род – это те, кто нарождаются каждый раз вот снова, дети. Что такое колено? Посмотрите, какой образ, мудрый образ, сокрыт в языке. Колено, если даже взять вот нашу косточку коленную,
да,
вы увидите круг. Здесь понятие «корень кола», «кол», что означает «круг».
Да.
Древний человек, ну, сегодня мы сохраняем это мировоззрение, так сказать, подсознательно, представлял себе себя всегда окруженным обережным кругом. Это обережный круг дома, это обережный круг села, околица, между прочим. Да, и род свой, свое, так сказать, родословие, он тоже воспринимал как обережный круг. И вот представляете, колено представляло из себя концентрические круги. Ты в центре, ты человек в центре. Первый круг – это твои отец и мать. Они тебя ограждают защитой. Второй круг – это твои деды и бабки. Они, держась за руки, формируют этот обережный круг. Дальше прадеды с прабабками пошли и так далее. Обратите внимание, когда кого-то нет, когда нет отца, нет обережного круга, когда нет бабушки или деда, или их не было в природе, как бы, как семейного образования, это разрыв обережного круга. Дальше этот круг ведь уходит на небеса. Умирая, наши предки образуют, так сказать, защиту нашу там, молитвенную. И вот язык это все прекрасно осмыслил. в слове «колено», только в одном слове.
Потрясающе. Да, до сих пор ведь сохранилось, ну вот можно услышать еще, это вот мой брат там или мой дедушка там в третьем колене. То есть, ну как-то еще живет в языке, хотя, наверное, молодые уже не очень поймут, о да, чем речь.
К сожалению.
Вот это печально, когда не очень поймут. Почему? Нарушается преемственность языка, нарушается преемственность картины мира.
Это самое страшное, конечно.
Что мы уже не можем видеть глазами языка. Ну, почему вот вместо хороший, благой, замечательный, чудесный, великолепный, превосходный у нас на слуху какие слова? Клёвый, крутой. Ну, крутой – это вообще образ классный. Причём это всё ведь происходит на уровне рефлекторной речи. Но об этом речь впереди. И вот церковно-славянский язык, который, конечно же, вот в старину его изучали все. Каким образом? Те, кто ходил в церковь с детства, а у нас большинство ходило в церковь с детства в Российской империи и на Руси, они слышали этот язык на службах. И так изо дня в день, из года в год, до 7-8 лет от роча млада осваивала язык на слух, молитвенное богослужение. И когда ему открывали часослов и псалтирь, чтобы учиться по ним грамоте, слуховой образ накладывался на графику, на буквы.
Можно сказать, в таком случае, если вот таково значение, такое внутреннее наполнение русского языка, русского слова, скажем так, можно говорить о том, что русский язык, церковно-славянский язык, в таком случае не только сама религия, не только церковь, но и сам язык формировали и национальное сознание, и саму речь, и характер.
Конечно. И вот посмотрите дальше. То есть по псалтире и часослову у нас действительно учились читать. Это была реальность.
Да, да, вместо буквы. Да.
Как не кажется нам сегодня, что это труднейшие тексты. Дальше. Вы знаете, сколько было церковно-приходских школ в Российской империи, вот перед революцией? Это была колоссальная цифра. 40 тысяч школ. 40 тысяч. Это половина от всех начальных общеобразовательных школ. И что там проходили? Там проходили закон Божий, там проходили русский язык, арифметику, историю. И вот закон Божий вкупе с русским языком давали человеку начальные основы, в том числе очень высокого языка, языка беседословие с Богом.
Сакрального языка, можно сказать.
Вот да? Я хочу в данном случае еще, знаете, поддержку вам сказать. Я обычно это говорю, но в данном случае это очень как-то вот необходимо, по-моему, подчеркнуть. Дело в том, что ведь первыми студентами Академии художеств были ребята, выходцы из простых семей, дети с рабочих типографий, дети священников, кстати. Вот мы говорили с вами о том, какая литература существовала, букваря не было. Значит, они читали, обязательно было псалтырь, обязательно читали чтение Евангелия, обязательно чтение молитва слов, ну и так далее, и так далее. То есть это люди, ну, в храмы, там, по воскресеньям, по праздникам, постные дни все соблюдались, посты все. То есть это люди, которые пришли в академию с уже сложившимся религиозным сознанием. 18 век, век просвещения с его главной идеей, я уже как-то об этом говорила, но просто еще хочу напомнить, главная идея – это гуманизация общественного сознания, то есть его расцерковление. И вот эти молодые ребята со сложившимся религиозным сознанием, которые еще не очень прочно стоят на профессиональных ногах, какие идеи они проповедовали в своих произведениях. Век просвещения, когда элита вся наша развернулась, как известно, на Запад, русский язык забыли, знаем только французский язык и так далее, и так далее. Идея христианской любви, братолюбие, духовность как начало русской государственности, торжество духовных сил над страстями человека – вот что такое язык. Какие сразу дает он ростки в сознании, в культуре, в искусстве, и в разговоре, и прочее, прочее, в характере.
Да, не всякий человек может переступить через свои убеждения, заложенные в детстве, да, или через свое мировоззрение, которое он видит глазами языка. И это совершенно точно. И вот в языке же очень много заложено такого, что мы не видим, но чувствуем. Я приведу два примера. Первый – это с прилагательным «пустой». когда ничего нет, да, правильно? Вот для нас современный русский язык навязывает это значение. Но у этого слова на самом деле есть глубокий исконный смысл. Пустой – это значит там, где нет божества, там, где обитают бесы и демоны. А вот почему у нас есть и были те самые пустыни, куда уходили наши пустынники. Наши монахи, отшельники, основывали скиты в далеких глухих местах, где обитали одни только бесы, в пустынях, в пустынях. И вот там молитвой, постом, богослужением изгонялась нечисть с этих мест.
И очищалась русская земля.
Очищалась земля. Потом к ним, к этим отшельникам, приходили братья, основывали монастырь. Потом вокруг монастыря складывались посады. Так осваивалась русская земля. Шаг за шагом. Вот у святого преподобного Сергия Радонежского больше 20 учеников. Они все разошлись таким вот образом, основывая скиты, основывая свои пустыни где-то вдалеке. И борясь таким образом с бесами, очищая землю от нечисти. Удивительное вот это вот пустынное жительство, оно хранится вот в этом слове и в поговорке, которая сегодня у нас на языке, на слуху. Да. Но что за этим, мы мало знаем. Свято место пусто не бывает.
Значит, нет там бесов.
Нет, да? Там бесов, да.
А мы другой уже смысл-то вкладываем совсем.
Ну, в том и дело. Mm. И язык современный нам навязывает совершенно какие-то другие
ассоциации, смыслы, да, конечно.
Лишь бы отвлечь, да, от духовности, да.
Но ведь свято место, понимаете, вот...
Свято.
Сразу...
И понятие святой, да. Это святой. Не просто то место, перед которым ты благоговеешь, а место само по себе, осененное божественной силой и источающее мощнейшую силу Господа. Вот святые места у нас поэтому, и святые ключи у нас поэтому. Святой ключ,
да, 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 да.
Как раз имеет исконный смысл. Необычайная, сверхъестественная сила, сила, исходящая от Бога, а не от человека. И второй пример вот тут, это со словом, уже упоминавшимся, благо, у нас есть параллель, соблазн. И, может быть, вы помните, нужда бо есть прийти в мир соблазном, но горе, да, человеку тому, да, им же соблазн, да, приходит.
Кстати, и... сегодня, по-моему, в чтении Евангелия это.
И кажется, да, нам, благодаря современному русскому языку, нам уже кажется, ну, соблазн – это когда кого-то вот искушают, испытывают. Фактически синоним искушения. А на самом деле вот в слове «соблазн» есть тот же корень, что в слове «благо», но с немножко иной огласовкой. Если благо – это высшее добро, а соблазн, и отсюда «блазнить» – глагол, это когда зло выдают за добро.
Да, мне поблазнилось, вот бабушка, да, могла сказать, что-то показалось.
Да, то есть нечистая сила вот как-то вот прикинулась. То есть соблазн – это когда зло представляется добром. Это серьезная богословская проблема. Да, не просто испытание человека на стойкость, на терпение или на что-то еще, а именно когда его вот этим покупают, что представляют добрым то, что на самом деле является злом. И здесь опять вот язык нам подсказывает суть этого.
Что нужно быть очень внимательным к соблазнам, да, отличать их от блага, да?
Да, хотя оно покажется вам добром, да, и будет очень привлекательным. И вот также с прилагательным «пустой» нам становится понятно вот это евангельские слова эти Христа, когда он говорит иудеям: «Се оставляется дом ваш пуст». Что значит «пуст»? Там Бога не будет. Там будут одни демоны. Так что слово, конечно, несет большой философский смысл.
Слово и духовный смысл, безусловно.
Церковно-славянского,
да,
языка.
Да, да. Ну, вы знаете, вот я сейчас слушаю вас, вы раскрываете такое богатство языка по значимости, по смыслам, по внешней близости и по внутреннему полному расхождению, противостоянию. для меня как-то совершенно по-другому начинает звучать знаменитые слова «великий и могучий». Понимаете, вот мы относимся так уже немножко с юмором, так, ну, как-то привычно уже там, ну, а на самом-то деле...
Я бы расширила цитату.
Да.
Ведь у Тургенева «ты один мне отрада и спасение». Мой великий, могучий русский язык. А почему? Почему на языке все зиждется? Потому что язык – это миросозерцание народа, национальный взгляд на мир. И если он утрачивается, уходит народ. То есть без языка народа нет. И поэтому, например, малые народы у нас, малые численно малые, а так они все великие народы России. Когда я очень горюю, когда эти народы все меньше говорят на своих родных языках. Это надо делать усиленно, потому что не будет языка, не будет народа. Это однозначно. Все, растворяется человек. Он теряет краски.
Свою картину мира.
Да. Да, он смотрит уже чужими глазами на мир. И это очень печально. Но нам, русским, конечно, очень повезло в том смысле, что у нас, в отличие от многих других народов, есть язык беседословия с Богом. То есть есть такой высокий камертон, рядом с которым может звучать музыка великой русской литературы, но пониже немножко, да, поглуше. Может прекрасно, богато звучать разговорный язык или язык русских народных говоров, которые сегодня погибают. Но это все рядом вот с этим высоким сравнением. Но, к сожалению, сегодня возникают очень... подозрительные опять разговоры о том, что нужно переводить.
Вот, сижу об этом славянский. Как раз небезобидные вещи.
То есть нельзя.
Не только небезобидные, что вы, я тут
опасные, я бы сказала.
На Спасе я выступала в большой дискуссии по поводу того, нужно ли переводить службу на русский язык. И, вы знаете, со мной спорили. То есть были за перевод на русский язык церковной службы, спорили со мной, слушайтесь, священник, миссионер и академист, студент Московской духовной академии.
Ой.
Да. Когда я предположила, что у спорящего со мной священника просто был плохой учитель церковнославянского языка, он обиделся. Но на самом деле все именно так. Ну, надо просто объяснять, что такое церковнославянский язык. Но кто-то не понимает, что уйдет церковнославянский язык из богослужения. Да, мы будем по-русски служить. Будем.
И многое уйдет. Картина мира уйдет наша.
А вот этот наш разговорный станет литературным.
Да.
А вот эта наша брань станет разговорным. То есть все поднимется чуть выше.
Конечно.
Знаете, камертона не будет.
Опустится ниже.
Ну, камертон опустится. Они займут, да, нишу церковнославянского языка.
Да.
Но
да не будет.
Это никого из моих оппонентов не смутило, но меня другое удручило. Спор есть спор, там есть азарт, такая схватка в хорошем смысле. А вот комментарии. Комментарии на сайте православных людей, на Спас. Ну, кто еще туда заходит и слушает? И все дружно и хором. Переводить я там ничего не понимаю. Ну, ты дурак дураком. Другого слова не скажешь. А ты родился когда? Твоя мама тебе пела колыбельную. Ты все сразу понял.
Конечно, да.
А в год, когда с тобой говорят, как уже с нормальным человеком, ты все-таки все понимаешь? Нет, конечно. Вот и ходи, и слушай. Совсем уж тошно, загляни в словарик. Сейчас полно разъяснений. Спроси у священника.
Ты даже есть служебники уже. Ты стоишь и читаешь. Вот на правой стороне будет по-русски, на левой церковнославянский.
Духовная культура и духовность в культуре. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Петровой.
На этот раз в гостях у ведущей радиоцикла Марины Владимировны Петровой, доктор филологических наук, член-корреспондент Международной славянской академии наук, член Союза писателей России Татьяна Леонидовна Миронова, специалист по церковно-славянскому языку, автор учебников, писатель, политик.
Они ссылаются, вот противники церковно-славянского богослужения ссылаются на то, что вот, дескать, вот и в Польше уже все перевели, но там латынь.
Вот именно.
И в Сербии, действительно, я в этом году летом была в Черногории, самый большой храм на Балканах. Я слушаю и понимаю, что служба-то идет по-сербски, а не по-славянски. Оглядываюсь вокруг. Был большой праздник. Народу было много, а сербов-то там нет, одни русские. А для них русских сербско-хорватская служба, она такая же не сильно понятная.
Значит, на церковно-славянском говорят.
Да, а сербы туда не ходят. И вот, понимаете, и мы можем столкнуться с тем же, что все оставляется дом наш пуст.
А мне главное, чтобы бесы понимали. Я-то могу пропустить мимо это, а вот бесы поймут. Вот это мне самое главное.
И будут бояться, и а будут вот русского нашего разговорного не будут, боюсь.
Не будут бояться, наоборот.
В некоторых случаях будут приветствовать.
Конечно.
Вот смотрите.
И утверждать как литературный еще.
Вот у меня опыт, наверное, 30-летний уже чтения псалтири, домашнего чтения псалтири. Я специалист по церковнославянскому, древнерусскому. Языку. То есть я знаю грамматику, у меня диссертация на эту тему кандидатская. То есть вот все вроде бы при мне, все знания. Я вам скажу, что 30 лет назад я ничего не понимала в псалтире. Вот 30 лет прошло, я
все равно читали. Все равно читали.
Да, да, ну, потому что бесы трепещут. И потому что ты чувствуешь эту силу слова, эту мощную, вот этот обережный круг слова, который...
И оно такое богодухновенное. Вот да. Видно, что это не человек сочинил. Да. Человек не знает таких.
И вот прошло 30 лет, я сейчас понимаю какую-то часть псалтири, но что-то для меня по-прежнему закрыто. И откроется, может быть, там. Может, на одре, а может быть, никогда.
Но это может быть даже отчасти не из-за языка, Татьяна Леонидовна, а из-за того, что там все-таки есть исторические разные события, параллели, которые для нас уже закрыты пеленой.
Их как раз порой легче прочитать в толковании и все. Но дело в том, что псалтирь такая книга, которая открывается каждому человеку по-своему. Ее нельзя применить как так сказать, да. Один общий смысл открыть. И вот так и в богослужении, когда вы приходите на литургию, вам вдруг открывается какая-то фраза, вам вдруг в душе звучит вот что-то одно, и этого достаточно, чтобы вы ушли переполненные из храма.
Или там читаешь, когда Евангелие, вдруг открывается смысл одной фразы, думаешь, боже, как же я могла пройти мимо этого, какая мысль тут заключена, потрясающая.
А потому что вам сегодня именно это нужно, и вам Господь это дал. Отдавай. Вот я сколько раз это с этим сталкивался. Да. Всегда слышишь, Евангелие читают одно и то же по разным дням. И ты это не слышишь, а вдруг вот в этот день ты понимаешь, что тебе это нужно было, и ты это услышал. Ну, как же это, мне
есть кажется...
Есть
такое выражение у святых отцов, не помню у кого, но меня оно очень впечатлило и вдохновило. Вот с каким сосудом придешь к источнику, такой и наполнишь. Источник подает нам воду живую в изобилии. Но каждый может по силам своим и унести, да. И глотнуть воды. Один приходит с чашечкой, другой с мензурочкой, а третий несет бочку, и все наполняется.
И все наполняется.
Вот. Да. Вот таков язык. Поэтому сегодня слегка, завтра в полную силу. Потому что в языке есть еще вот это... потрясающий дар все время открывать что-то новое, все время в корнях и в словах прочитывать для себя открытие. Это удивительная вещь. Я вот в своих лекциях по церковно-славянскому языку стараюсь это людям объяснять. В псалтире есть такое выражение: «Да не паду от враг моих тощ». Ну, тощий, да? Ну, как это так? А посмотрите, слово «тощий» – это не в смысле «худой».
В смысле «че», да?
Да, в смысле «пустой». Угу. «Пустой». и вообще, или там вот тщательно. Тщательно – это до дырки, да, до пустоты, да. Тщетно – это впустую, а тощий – это пустой. Тощий кошелек отсюда, кстати, тощий желудок. И вот когда человек, он просит, чтобы Господь его не допустил, чтобы он упал бездыханный, бездушный, мертвый от врагов своих. Потому что тощий – это когда пустой, без души. Представляете, какой образ? Этот образ просто надо раскрывать.
Вот недаром в иконах, между прочим, горы – это всегда есть символ духовного восхождения. Это я к тому, что приобщение, понимание, открытие для себя текстов этих – это можно всю жизнь понимать, это и есть мое духовное восхождение.
Конечно. И потом человеческая мысль, она все время работает. Ведь да. Голова так устроена. Если ее не упражнять, если ей не давать трудных задач, она тут же превратится просто в, ну, я не знаю, в мешок слизи. Больше ничего. И в этом смысле, ведь посмотрите… Мы сегодня, вот вернемся к понятию рефлекторный язык, у нас есть даже в разговорах наших, даже в повседневном общении, у нас есть понятие язык мысли, когда мы думаем, прежде чем сказать, когда мы формулируем, когда мы напрягаемся. А есть речь рефлекторная. Она такая же, как вот...
Бытовая, знаю, такая, скажем, да?
Да, ну, высморкаться, кашлянуть. Это все рефлекторные действия, понимаете? Почесаться. И вот такая есть речь. Это, во-первых, междометия, которые суть тоже корни. Это корни древние, и они все означают. Люди любят разговаривать междометиями. Это рефлекторно, потому что не надо задумываться.
И, например, понимают друг друга прекрасно.
Да, да. Конечно. Эй. Эй – древний корень, который означает говорить. Да? Эй – это я говорю. Ой – это древний корень, который означает боль. Ну – «ну» тебе частенько говорят вместо «да».
Да.
Это древний корень, который означает «новизну». В слове «новый» тот же самый корень. То есть перед нами набор междометий, которые люди прекрасно обходятся. А вот вам как такая фраза? Это в чистом виде рефлекторный язык, когда не нужно ничего подбирать. «А я чё? А я ничего. Другие вон чё? И так им ничего. А я как чё? Так мне вон и чё».
Да.
Человек все сказал. И сколько мы такой речи слушаем? И сколько... И мы их типа понимаем.
Типа, опять же, типа понимаем.
Да. Да-да-да, это тоже рефлекторный. То есть не надо думать, не надо себя заставлять... Да, безусловно, мы без этой рефлекторной речи никуда не денемся. Мы же не можем там не чесаться или не сморкаться.
Ну, Эллочка-людоедка вообще, как мы помним, только этим и обходилась.
Вот. Люди начинают обходиться только этим. Молодежь начинает сокращать слова, а
фоткать,
тем самым,
например, фоткать.
Сокращает свои мысли. Ну, это... вместо человек говорит чел. Ну и чего? Человек, это, знаете, это не человека, как так хочется этимологизировать. Человек – это член рода. Член рода, то есть такой же, как ты, твой практически родной. А что такое чел? И вот это вот сокращение, я не могу его слышать в студенческом языке, просто хочется по губам надавать, потому что красивый, прекрасный, любимый язык начинает превращаться вот в какую-то...
помойку.
Ну, сокращение это ладно, ну, а когда это засорение вот этими иностранными, я уже это половину страшно. Не понимаю. Вот у нас на днях доктор филологических наук Иван Андреевич Исаулов просто, можно сказать, крик души и... Я совершенно разделяю, соглашаюсь, что нас задавили в нашей вот столице России, да и в других городах, наверное, тоже, эти иностранные словечки, которые, в общем, и там-то они диалектные. Ладно бы хоть и знали язык, я понимаю, а то ведь вот какой-то хайп, трэш, я не знаю, вот...
Тренд.
Да, да, да.
Тренд. И тренд. Это сплошь и рядом, ведь часть людей уже друг друга не понимает.
Я, наверное, не понимаю этих слов, не знаю,
да,
что это такое.
Да и не надо нам, наверное, их понимать, но они уже в таком подавляющем, ну, не подавляющем еще, но они уже в такой массе, что она начинает вообще угрожать языку, а значит, и сознанию, и духовности человека русского.
Плюс еще свой собственный мусор, типа клёво.
А клёво тоже заимствование, клево, умный.
А,
Так что клёвое. Это тоже не нашинское.
Это тоже не нашинское.
Но, вы знаете, я раньше как-то снисходительно относилась к иностранным заимствованиям, потому что я считала, что язык имеет иммунитет, и вот то, что к него набрасывают,
потом он фильтрует, как бы,
фильтрует, да.
Нет, часть заимствований, это, знаете, как она море. И нужна, может быть, и пусть она будет, мы же не как вот...
Да, вот вы замечали, как море, оно после шторма выбрасывает много мусора, оно в себе ничего не держит. А все на берег, все эти пакеты, палки, всякую дрянь выплескивает на берег. И вот мне казалось раньше, что так. Но это я рассуждала как историк языка, потому что были у нас такие нашествия. Было нашествие тюркских слов, и много чего осталось. И остались, ну, знаете, слова «башмак», «башка».
Мы уж сроднились с ними.
Абсолютно. «Сундук» какой-нибудь. Масса бытовых слов остались тюркские.
Кафтан, как родные.
Халат. Те же слова, да, «деньги», «тайга».
Как родные.
«Деньги»,
«диван».
«Тайга».
Да.
Кстати, вот телевизору сказали, что, оказывается, не было никакого татар-мандольского нашествия. Ничего не было. Это русские.
По телевизору такое говорят.
Да.
Не надо верить телевизору. Вот. Потом пришли греческие и латинские слова. Тоже в огромном количестве. Это было что-то ужасное. Между прочим, если почитать тексты XVIII века, вы там русского слова не найдете, там сплошные фортификации будут.
Это уж я знаю.
Но язык переварил, да? Вот
переварил, тоже... освободился. Что-то осталось, осталось в меру. Возник научный стиль языка на этой основе. Все хорошо было. Я, ну, может быть, это оптимизм такой исторический. Я надеюсь, что и тут мы переварим, что какие-нибудь хайпануть или флешмоб как-то выплеснутся из нашего моря языкового на берег и будут забыты навсегда. Но
тысячелетняя история показывает, что так оно и есть.
Да, но когда мусора очень много, и вода начинает гнить...
Ну вот как раз Иван Андреевич-то возмущался вот не этими жаргонными словечками, mm-hmm. которые, конечно, люди взрослеют, уже
освобождаются,
переходят на другой язык, а вот тем, что всюду засилие этих вывесок, объявлений, а более того, что в этих всяких циркулярах, которые идут из Министерства образования, часто, к сожалению, на которые вузовские и школьные преподаватели должны тоже какие-то свои давать отчеты, вот приходится все вот эти инновации и прочую разную ерунду и читать, и употреблять, вот что возмутило.
И внедрять таким образом в сознание.
Да, уважаемого профессора совершенно закономерно. Вот это уж ни в какие ворота, что называется.
Да. Ну, я так подозреваю, что в Министерстве образования, как и в Министерстве культуры, работают не самые образованные люди нашей страны. Опыт многолетнего общения.
Вот это-то и печально. Как они туда попадают? Да.
Как-то попадают. Итак, вот наш русский язык, имея в себе сакральную часть, которую ни в коем случае нельзя отделять от всего языка, сохраняется в самых лучших смыслах этого слова. Ведь посмотрите, какое многозначие и многословие у нас. У нас есть, например, «плен» и «полон». Одно слово церковнославянское, другое русское. Или «волосы», «власы». Да? Сразу стилистическая смена. Но в то же время у нас есть «рожать», «рождать». Один абстрактный глагол, который говорит о высоком, а другой очень бытовой, конкретный, появление на свет человека. И вот так во всем. Есть невежа и невежда. Это вообще разные слова. Невежа – невежливый, а невежда – глупый. Все это вместе образует такое обилие словесности, какого в других языках нет. Максимум, что нам могут предложить другие языки, такие как английский, очень многословный язык, это латинский. Такую параллель, латинский вариант, который он, так сказать, себе присвоил и обустроил по-своему.
Это да, вот я всегда сочувствую людям, которые учат наш русский язык. Я думаю, как же они эти смыслы вообще вынуждены все, видимо, запоминать, держать. Это, наверное, невозможно выучить блестяще наш русский язык. Но ведь беда-то в том, что многие уже и мы сами не понимаем вот этих смыслов, Татьяна Леонидовна. Мы их уже как-то не считываем, что называется. Мы уже не настолько хорошо живем в стихии своего языка. Видимо, мало читаем, плохо учимся. Вот
для
что.
Этого есть один рецепт. Болезненный, но возможный. Проходила в собственной семье. Значит, как ребенка, как взрослого человека приобщить к русскому языку? Вот в этих смыслах, в высоком и в низком, и в огромном обилии слов. Ну, надо просто взять и выучить наизусть Евгения Онегина. Думаете, это нереально? Реально. Мой сын в 14 лет. Ну, было это давно, тогда электронное оборудование впервые появлялось. И вот появилась электронная записная книжка у нас в семье. Естественно, 14-летний мальчик. Вот бы мне получить бы, но я этим немедленно воспользовалась. Я сказала, выучишь Евгения Онегина наизусть, получишь. Слушайте, это невозможно. Я говорю, ну, некоторые поэты могли. Действительно, у нас были некоторые поэты, которые Евгения Онегина знали наизусть. И вот он выучил. Вы знаете, он выучил. Он знает его до сих пор. И недавно мы с ним вместе вот неделю отдыхали, и он мне наизусть снова прочитал всего Евгения Онегина.
Ну, детская память, да, она крепкая. Но да. Я сталкивалась, опять же, с мнением даже преподавателей русского языка и литературы, которые говорят, что уже сейчас многие слова, которыми пользуются наши классики, в том числе их много и в Евгении Онегине, дети уже не понимают, что за облучок, что там.
Вот, пусть сидит на облучке. Пусть просто запоминают. Зачем понимать? Пусть просто запоминают. Потом моя дочь средняя, она выучила 3 главы Евгения Онегина. Больше ей не хватило. А, наверное, больше не хватило меня, потому что это же надо все время пинать ребенка.
Да.
Вот. Младшая выучила 2 главы. Тоже
уже хорошо.
Сдалась. Но на самом деле, чего мы добиваемся этим способом? Вообще любое заучивание наизусть, поэзии, прозы, русской, это ты погружаешь в свою голову словарь вместе со словоупотреблением,
то
с примерами.
То есть стихию вот того языка, да. Ты погружаешься в эпоху даже отчасти, да?
Нет, эпоха, ладно. Пушкин – создатель литературного языка, самого лучшего, самого прекрасного, самого совершенного. Я вот когда неделю слушала Евгения Онегина наизусть от своего сына недавно, я просто наслаждалась этим словом, вот этим звучанием. Может быть, наслаждалась не так, как там, в 30 лет или в 18. Это совершенство языка. И вот когда это все в голове человека, во-первых, он уже не матерится, не сквернословить, он как-то не сможет. Там у него уже другие приоритеты в голове. А во-вторых, весь словарь языка Пушкина, вы представляете себе?
Вот, кстати говоря, ведь когда мы слушаем молитвословие, это ведь тоже вот наслаждение. Даже если мы чего-то не понимаем, мы чувствуем вот эту красоту какую-то вот богодухновенных глаголов. Это же
вот
невозможно
вопрос,
сказать.
Вопрос о понимании. Да? Вот, я не понимаю, вот, что означают эти слова. Вот обычно такого человека надо спросить, ты понимаешь, что такое слава Богу? Вот что такое слава Богу?
Да.
Я вот, опять же, дожила до старости.
Ой.
И кое-что поняла, что такое слава Богу.
Слава. Благодарение, хвала Творцу, да?
Нет? Нет, не вполне, не хвала. О чем мы будем хвалить? Дело в том, что слава, этот корень тоже, что и слове «слово», и мы славяне, словене, да, обозначает присущее человеку или Господу дело, которое исходит от Него. Когда мы говорим «слава Богу», мы утверждаем правоту Божьих деяний всех. Когда о человеке ведет добрая слава или дурная слава, это о том, что он делал и говорил в своей жизни. Это как бы внешняя оболочка человека. Она может быть темной или светлой, да? То, что у святых рисуют в виде нимба над головой. Это вот слава. Понимаете, так воспринимали и древние люди, и современные просто утеряли. Они решили, что это просто похвала. А на самом деле то, что исходит.
А я думала, благодарность. Вот одна из форм благодарности. Ой, спасибо вас, Господи.
Нет, и вот когда мы говорим «слава Богу», мы утверждаем все, что Он делает здесь для нас.
Да-да-да, это очень... Вообще, действительно, вы сейчас раскрыли действительно картину мира русского языка, и такие откровения, ну, для меня, во всяком случае, понимаете, и столько смыслов, столько такой широты какой-то совершенно необыкновенной, которую, и богатство, которое заключает в себе вот родной русский язык. А хорошо, что я русская. Как хорошо, что я говорю по-русски. Я, наверное, не очень хорошо знаю, ну, в таком плане, вот в каком вот вы говорите, но мне доставляет радость и удовольствие читать по-русски, понимаете?
Марина Владимировна, вот тут вопрос, хорошо знаю или нехорошо знаю язык, это вопрос очень неправильно поставленный. Можно быть прекрасно писать без ошибок орфографически правильно и хорошо формулировать слова, но при этом быть абсолютно глухим к языку. И у нас таких и писателей немало, и редакторов полно. Абсолютно образованные и хорошо знают язык.
Это столкнулся я с этим.
Язык, люди ведь есть одаренные в искусстве, да, в живописи, в музыке, в математике. Вот так и в языке есть просто люди, которые одарены вот этим даром слышать, понимать и творить язык. Ведь язык все время в состоянии творчества находится. Вот сотворение новых слов и смыслов. Мы все время творим вот эти метафоры, когда из одного корешка производится больше слов. Это нам доставляет удовольствие. И делают это, как правило, люди такие же талантливые в языке, как в математике, или в музыке, или в искусстве, в живописи, или там, в скульптуре. То есть это, конечно, дар языкового творчества. И он может, этот человек, писать с ошибками, уверяю вас, или быть неграмотным, как у меня было немало знакомых, которые, ну, плохо вообще чего понимали в
теории. А это, знаете, от чего, наверное, увлекаешься, когда главный образ схватить, понимаете, и успеть его записать, а уже на знаки препинания уже не смотришь.
Вот как творится язык? Самую древность возьмем, глубокую древность, которая во всех языках есть, в индоевропейских, да? Солнце у нас, да? Солнце, корень сол.
Да.
Изначально, да, вот что-то сияющее, сверкающее. И соль. Чем-то похоже. Сегодня скажут амонимы. Ничего подобного. Соль – это вещество, выпаренное на солнце. Так добывали в старину.
Да-да-да.
И так возникла соль. Как слово, как лексема. И поэтому во всех индоевропейских языках это совпадение очень давно возникло. И сейчас могут возникать новые слова вот так, на основе сравнения внутреннего и появления нового образа.
То есть вот Господь же наделил человека этим вот даром называть творчество, вещи, да?
Да,
поэтому
да, да.
Это все тоже
дело Божие.
Даже
думаю, вот у меня своя теория происхождения языка, может быть, филологи сейчас усмехнутся криво, ну, пускай усмехаются. Я полагаю, что Господь заложил нам вместе там, с генетической программой, вот как мы есть, да, заложил в нашу генетическую память определенное число корней языка древние. Эти корни потом с развитием человечества породили разные слова, разные языки, разные звучания. Ну, сегодня глубина исследований таких дошла до так называемого бореального языка. Это язык, предшествующий индоевропейскому. Туда входят, в эту группу входят уральские, алтайские и индоевропейские языки. Вот пока вот замерена эта глубина. 203 корня установлено общих.
Про язык,
да.
Про основа, да?
Да, да. А потом наше творчество с вами. Вот. Главное, чтобы было красиво и высоко.
У нас уже почти час, поэтому мы можем уже как-то резюмировать, завершать.
Ну, я думаю, что сегодняшний разговор, ну, для меня это полная такая совершенно новизна такая,
Понимаете? Абсолютно согласна.
Да, потому что вот такое понимание языка, и действительно язык как картина мира. Я не знаю, отличаются ли этим другие языки, но то, что вот...
Отличаются. У каждого языка своя картина мира.
Да, но вот то, что, Татьяна Леонидовна, вы написали целую эту картину мира русским языком, понимаете, это совершенно это грандиозно, что-то это потрясающе, но что для меня очень важно, что, понимаете, в основе все равно лежит вера. Бог и наша церковь, понимаете, это вот... То есть язык — это как бы первооснова вообще всей культуры, и вот то, что даже язык как бы порождение вот этого явления такого, понимаете, вот это мне было очень как-то радостно слышать. И тогда понятно, как вот сливается с другими сферами культуры, и как поэты наши, скажем, там, известные, там, Кольцов, Никитин, там, Некрасов и так далее, они не стилизовали под народную стихи, народную речь, да, они чувствовали это, они этим жили тоже, понимаете, и все это сотворилось таким образом. Даже Екатерина II, кстати сказать, тоже пыталась писать стихи в народной такой стилистике. Ну, как у нее это получалось, это другой вопрос, но пыталась, понимаете, но все-таки она почти на 25% русская женщина. Вот. Но
осваивала русскую культуру.
Да, осваивала, еще как. И, кстати сказать, ну, вот мы уже тоже об этом говорили, она, как только вступила на престол, она сразу взяла под контроль Академию художеств, усадила за единый круглый стол представителей Академии художеств и тогдашней элиты, которая, как я уже говорила, вся была развернута на Запад. Усадила их, чтобы они разработали программу, каким быть профессиональному русскому искусству. И первым пунктом этой программы было записано слово «патриотизм», слово Сумарокова. Что искусство должно воспитывать патриотические чувства. Вот, понимаете, мне кажется, что знание родного языка, понимание, ощущение, чувствование его – это один из признаков патриотизма.
Слово, правда, не шибко русское.
Но неважно.
Обрусевшее.
Любовь к родине. Да. Любовь к родине, любовь к отечеству. К родине,
да.
И жертвование своей жизнью ради отечества.
Да.
Спаси Господи за этот... Удивительно интересный, глубокий, очень во многом совершенно новаторский, такой новый,
да,
открытие
абсолютно.
Новых смыслов в этом разговоре родилось, во всяком случае, вот для нас с Мариной Владимировной,
да.
Непрофессиональных филологов. Я думаю, он очень душеполезен был для всех наших слушателей, и поскольку цикл этот
и
наш...
И откровений очень много.
Да,
очень много
начинается, я думаю, что мы с вами, Татьяна Леонидовна, в рамках этого цикла должны еще встречаться и говорить, поскольку, ну, никаких других видов культуры просто не было бы, если бы не было у нас такого замечательного, глубокого русского языка. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи. Всего доброго.
Спасибо вам большое за такой рассказ, очень глубокий. Очень так просто вы все это так изложили. О сложнейших просто вещах, такие подняли глубинные пласты русского языка. За это вам огромное-огромное спасибо.
А скажите, а где-то продолжаются, вот вы говорили, курсы, на которых вы преподавали церковнославянского языка?
Нет, сейчас нет.
Очень жалко. Дай Бог, чтобы все-таки это возобновилось, потому что вот есть у нас и общество, как оно называется, любителей...
Ревнителей
русского языка. Да, языка. Есть общество любителей русской словесности, есть институты русского языка, а сам русский язык становится, к сожалению, в массе своей все беднее, и сами мы, вот видите, даже люди, занимающиеся как-то более-менее профессионально словом, оказывается, от многих смыслов уже
отошли.
Так удалились, что уже и перестаем понимать друг друга. А это печально, это даже опасно, вот с точки зрения, это, я бы сказала, даже угроза национальной безопасности в том числе.
Да, абсолютно точно. Очень точно. Очень точно.
Спасибо вам большое и до новых встреч.
Спасибо
до
большое.
До свидания. Всего,
всего доброго.
Доброго.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Духовная культура и духовность в культуре». Автор и ведущая цикла – кандидат искусствоведения Марина Петрова.